Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня я хочу отметить довольно мрачный юбилей. 60 лет назад состоялась июльско-августовская 48-го года сессия ВАСХНИЛ, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Теперь уже многие не знают, что это такое. Это высшее научное сельскохозяйственное учреждение Союза прекратило свое существование в связи с распадом СССР. А позабытое многими, только не учеными, сессия ВАСХНИЛ 48-го года сыграла в истории советской и российской науки столь существенную роль, что отголоски той сессии до сих пор сказываются не только на научной, но и на общегосударственной жизни России. Готовясь к этой передаче, я беседовал с несколькими учеными, биологами, физиками, аграриями, очевидцами и в той или иной мере участниками событий 48-го года. Их воспоминания и размышления, рассказы дали для этой передачи многое, но пусть простят меня мои уважаемые собеседники, в качестве участника сегодняшней передачи я выбрал лишь одного из них, наиболее доступно для неподготовленной аудитории, рассказывающего о непростом предмете нашего сегодняшнего рассмотрения. Это физик и биолог, а также историк науки профессор Симон Эльевич Шноль. Ему слово.
Ну, сначала личные впечатления. Меня удивляет, что прошло 60 лет, а я хорошо помню сессию ВАСХНИЛ. Я был активным очень тогда студентом. И сессия ВАСХНИЛ прошла через середину моего университетского курса. Я получил образование сначала нужное, а потом увидел, как разрушена наша великая наука. Значит, я хочу сказать первое мое, так сказать, заявление, что сессия ВАСХНИЛ на самом деле была завершением многолетних мероприятий по уничтожению нашей великой науки. Во всех ключевых направлениях, те годы, мы имели выдающихся людей. Молекулярный механизм сохранения генетической информации, это ведь идея Кольцова Николая Константиновича, она всем сейчас известна в коротком предложении как матричный принцип молекулярной биологии. Огромный совершенно материал по происхождению культурных растений, по генетике и так далее, как все знают, Николай Иванович Вавилов. Основные идеи эволюционной, так сказать, вот молекулярной биологии, это ведь Тимофеев Фрейсовский, еще один Николай. И вообще сотни людей замечательных, наша наука. И второе положение я хочу сказать, что у нас есть иллюзия. Иллюзия во всем мире, что Советский Союз, Россия огромная сельскохозяйственная страна. Это иллюзия в том смысле, что у нас 70% территории вечной мерзлоты и ужасных условий для сельского хозяйства. И мы живем и можем жить только при условии очень высокой культуры сельского хозяйства или древних традиций, ну, когда тяжелейшим трудом наши крестьяне как-то, ну, сколько могли, кормили народ. Вот это сочетание основ крестьянских, так сказать, нравственных и высокой науки, надежда была, что мы станем, ну, так сказать, процветающей страной. Вот в этой тяжелейшей сельскохозяйственной жизни у нас было несколько героев. Героев агрономов, биологов, великих ученых. Я назову только одного. Еще одного Николая. Николай Максимович Тулайков. Академик. Ну нет, конечно, не могу назвать прянишником Дмитрия Николаевича, но Тулайков мне нужен как раз в связи со всей этой историей. Тулайков один из тех, кто в 30-е годы был погублен по доносу Столетова, который стал потом деятелем Лысенковской, так сказать, активно, одним из первых деятелей. Крайне интересная фигура, но вот она у нас в тени. Вот так это произошло, что крестьян в 29-м году началось уничтожение. Уничтожение, когда миллионы крестьян были вывезены, ну, вместе с учеными и с прочими, но все-таки вывезены в ледяные просторы Сибири, выброшены там. И столько погибло, и столько у нас по этому поводу написано, что я ничего нового тут не скажу. Но и наступил голод. Голод такой страшный. Его сейчас пытаются политически, так сказать, как-то вот эксплуатировать. Отнюдь не только Украина. Вся страна была, на самом деле, в голоде, и длилось это долго-долго. Но того ужаса голода, который был на Украине, на Северном Кавказе, может, не было, но общее голодание было. И партии правительства, Иосиф Виссарионович Сталин, прекрасно понимали, что жизнь страны, их власть зависит от того, удастся ли сколько-нибудь смягчить голод. А тут великий ученый Николай Иванович Вавилов объясняет, для поддержки сельского хозяйства в новых условиях особенно нужно 10-15 лет для создания сортов, агротехники и прочего. А выступает шарлатан Лысенко, о котором надо отдельно было бы подробно говорить. Убежденный шарлатан, не только злодей, а еще и невежественный, то есть убежденный в своих идеях, не выносящих их проверки. Что он в 2 года, ну в 3, в 5, повысит в 5 раз урожай, это же его слова.
Тут надо хоть коротко пояснить. Трофим Денисович Лысенко – агроном и биолог, родом из крестьянской семьи, беспартийный, но очень ценимый партийной властью, которая его постоянно награждала. Герой соцтруда, кавалер 8 орденов Ленина, 3-й лауреат Сталинской премии, академик Восхнил. Подчеркивая близость к земле и крестьянству, правда, в 27-м именовала его босоногим профессором. Уже в 80-х Владимир Дудинцев в романе «Белые одежды» писал.
Сталин любил Лысенко, Хрущев любил Лысенко. Лысенко умел всем понравиться, всем умел наобещать золотые горы. Тогда все, стоявшие на вершине власти, были страшно доверчивы к таким трепачам, как Лысенко. Достаточно было, оснастив свою речь марксистской фразеологии, сказать заклинание на основании единства противоположностей, скачкообразно, путем отрицания, я вас засыплю пшеницей, залью молоком. И шли аплодисменты, и псевдоученый получал зеленую улицу.
Но почему же Сталин да и его преемники верили всему этому? Да и верили ли? Профессор Шноль отвечает.
Сталин и другие прекрасно понимали, что это вранье, в 5 нельзя. Им хватило бы 50% повышения. И Сталин сделал выбор. Выбор он делал в 30-е годы. Выбор в пользу шарлатанов, потому что какая-то надежда все-таки есть. Да и разбираться он не стал, а интеллигенты с их мхатовской речью и манерами, конечно, были им противны. Вот это вот та политическая подоплека, совершенно лаконичная и телеграфна, когда великий человек, основатель Всесоюзной Академии Социальных Наук, это сокращенно Восхнил, Николай Иванович Вавилов, был заменен на невежественного шарлатана Лысенко на этом самом посту. И довоенное уничтожение было, до всякой сессии Восхнил, потому что все знают это число, надо где-то вот черными красками, 6 августа 40-го года был арестован Вавилов. После того, как многие до этого были арестованы, наркомы и профессора, ну вот это преступление века. И единственный совсем яркий борец, кроме Вавилова, Николай Константинович Кольцов, странным образом быстро скончался. Говорят о сердечной недостаточности. Мы знаем, как это бывает. Вот такая жизнь. И до войны много-много было арестов, и многие мои герои прошли сквозь лагеря, тюрьмы и все в таком, так сказать, чисто высокоидейном смысле. Страшная война. Война, после которой мы вышли в слезах, в разгроме, но я помню эти чувства. Это чрезвычайный подъем духа. Мы возрождаемся. И как-то казалось, что довоенное дело забыто. И имена забыты. Имена Вавилова, Кольцова, Тулайкова и многих-многих забыты. А новая жизнь возникает. И вот расцветающий Московский университет, я, собственно, имею личные впечатления, чрезвычайный подъем наук. Внезапная, как казалось нам, катастрофа 31 июля 48 года, сообщение сессии Восхнил. На сессию Восхнил, пройти было невозможно. Милиция у входа, свои люди, все это организовано Сталином. Открывает сессию Восхнил с докладом, странным названием, о положении в биологической науке. И выступает человек, который отрицает существование генов, хромосом, убежден, что наследственность – это свойство всего организма, что все остальное – мистика, что можно сделать наследственные качества воспитанием. И выдвинутое имя Иван Владимирович Мичурин, которого открыл Вавилов, поддерживал, опытник. В общем, интересный человек, склонный изучать новые науки, но не успевший в этом. Он умер, он теперь безгласен, и начинается знамя Мичурина, который ни за что не отвечает вместо дарвинизма.
Здесь надо сказать то, о чем забыл упомянуть профессор Шноль. Вступительный доклад на сессии Восхнил произнес президент этой академии, уже упоминавшийся нами Трофим Денисович Лысенко.
Лысенко выдвигает массу идиотских вещей, которые сейчас смешно рассказывать. Но самое яркое – это анекдотическая история о возникновении видов скачком. И я помню этот доклад, когда рассказывает, что кукушки возникают из яиц пеночек, славок и соловьев скачком. Вовсе не откладывают туда яйца, летающие, испугивающие птиц кукушка. И научная публика вынуждена слушать этот бред.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена мрачной годовщине – 60-летию сессии «Восхнил» 1948 года. Историк науки профессор Симон Шноль продолжает свой рассказ.
Сессия «Восхнил» – это шабаш. Огромный доклад Лысенко, который написали «Злодей» и помощник, главный помощник Лысенко, Исаий Израильевич Презент, Столетов, Нуждин, Глущенко, мы их поименно знаем, и я их помню. Они написали, в общем, очень талантливые люди, они хорошо писали и выступали, демагоги – это высокое искусство. Они сообщили, что Мендель, который говорил, что есть гены, и открыл, собственно, генетику настоящую, Морган, Вайсман, мы говорим Вайсман, это все злодеи, которые исказили суть наук, и потому те, кто следует этим именам, имеют клички. Были повешены ярлыки «менделисты», «морганисты», «вейсманисты». И упаси бог, если на вас падал такой ярлык. Вот борьба с этим фундаментом науки, а имена, кстати, замечательно, Кольцова, Вавилова не произносились на сессии, такая политика замалчивания полного. Эти ярлыки обсуждались в нескольких днях сессии почти беспросветно. Но замечательно, что какую неосторожно делали вещь большевики. Они тут же выпустили стенографический отчет. Конечно, выправлены. Читать его поучительно всякому, кто хочет знать, как это было. Читаешь и содрогаешься. Неужели это все произносилось с трибун?
Симон Элевич, позвольте вопрос. Но ведь к тому времени, к 1948 году, и Мендель, и Морган, и Вейсман, которых так страстно стали обличать, давным-давно уже были мертвы. И погублены были уже и Вавилов, и Кольцов, а вы сказали, их и не упоминали. Почему же именно в это время начинают вдруг обличать мертвецов?
Это возникает все по тем же самым причинам. Послевоенная разруха, отмена карточной системы в 1947 году. Отмену произвели, а есть нечего. Вы посмотрите, что тогда делают, а я это знаю, что делается в ближайших к Москве деревнях, в Курске, в Смоленске. Нужно что-то делать. И опять, а уже некому, кстати, уже после довоенных репрессий и генетиков почти нет. Надо, отсюда же Лысенко, отсюда же все занято. Вот, значит, нужно на кого-то опираться. И тут вспомнили, что когда-то Вавилов открыл ветвистую пшеницу. Нашел в Армении, в армянских плоскогорьях, высокогорьях. Это красивая очень вещь. Много колосков на одном стебле. Но забыто было, и Лысенко это всячески, так сказать, искажал, что колосьев-то на одном стебельке много, а стеблей на площади мало. И урожай в целом низкий. И Сталин дал сам Лысенко сколько там этих семян, мешочек семян, и всюду портреты Лысенко со снопиком ветвистой пшеницы в ожидании изобилия. Это был обман, очередной обман. Не только в этом, не только ветвистой пшеницы. Попытка сделать повысить надой молока, и так, чтобы молоко было более жирным, кормлением коров, забыв о наследственности. В общем, мракобесие, оно в конце концов и привело к гибели великой страны. Я могу сказать просто больше. Убийство лучших людей страны не безнаказанно. Вот мы и получили без войны великий Советский Союз, распался на куски, и теперь, так сказать, то, что осталось, находится в сложной ситуации. Это все следы этого периода.
Но вернемся к событиям 60-летней давности. Что же участники сессии, все как один поддержали Лысенко?
Сессия «Восхнил» — это шабаш. Только несколько человек, героев, смогли пробиться и выступить на этой сессии в отстаивании науки. Я назову их несколько, поскольку их было-то всего. Антон Романович Жеберг, о нем отдельный, замечательный человек, пытался научно объяснить неверность лысенковской установки и всех этих событий. Но он знал, что его товарищи погублены, что расстрелян его друг Карпенченко, что сотрудники Вавилова в основном погибли, и он обходил, как и все они, политические мотивы. Замечательное выступление директора сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Тимирязевки, Василия Сергеевича Немчинова, такой маститый академик. Его слова войдут и вошли уже во все хрестоматии. Он в этой своре, где на него кидались и рычали на него, сказал простые слова: «Хромосомная теория вошла в золотой фонд человечества». Надо представить, какой вой был. Какая там вообще обстановка? Это даже не инквизиция. Это аутодафе на площади с толпой озверевшей. И когда все это прошло несколько дней, в конце выступает Лысенко и спокойно говорит, его доклад одобрен Сталином. Это, ну, кто сейчас понимает это? Все встают, бурные аплодисменты, овации, крики, а все, кто посмел хоть немного протестовать, вечером им объяснили, как они себя должны вести. И они, некоторые из них, выступили с покаянными речами.
Кто же каялся?
Ну, многих упоминать мне не хочется, но парторг нашего факультета биологического, Сос Исакович Алиханян, как он говорил, что он теперь будет Мичуринц, мы их назвали юные Мичуринцы. Среди прочих аспектов всего этого безобразия, там же были сотни тысяч студентов, на которых свалилась эта ложь. Значит, 13 августа, то есть очень быстро, состоялся ученый совет Московского университета, где изгонялись лучшие деятели науки Советского Союза. И там совершенно патрицианская, героическая роль принадлежит великому человеку Дмитрию Анатольевичу Сабинину, заведующему кафедрой физиологии растений. Его не трогали. Если физиология растений была нужна Лысенко и прочим, потому что это выращивание сельскохозяйственных растений, а он был крупнейший в мире специалист и любимый нами всеми лектор, лучший лектор Московского университета. Он встал и сказал, что он хочет выступить. Ректор университета, к этому имени Несмеянов, сказал, что вы, Дмитрий Анатольевич, не надо выступать, вы знаете, как это, лучше подумайте. Дмитрий Анатольевич произнес, увы, не записанную, не было магнитофонов. Речь для древнегреческих трагедий. 40 лет я говорил правду, и вы хотите, чтобы я соврал, это я примерное изложение этой речи. Он лишился кафедры. Он, наконец, написал, оставшись без работы, толстый свой труд по лекциям «Основы физиологии растений». В 51 году, 3 года спустя, наборы рассыпали, он застрелился. У нас жертвы такого рода. Все были изгнаны, но смертей было не очень много. И только один человек совсем пошел на баррикады, это Владимир Павлович Фрумсон. Он написал толстый труд о вреде, принесенном Лысенко и всей этой компанией советскому народу, отнес в ЦК, отнес в прокуратуру и получил каторги 7 лет. 7 лет каторги Владимира Павловича Фрумсон, и это отдельная история.
Тут надо хоть пару слов все же сказать о замечательном генетике и вообще удивительном мыслителе Владимире Павловиче Фрумсоне. Первый раз его сажали еще в начале 30-х. Он студентом еще вступился за другого ученого, за Сергея Четверякова. Когда освободили, он с 42 по 45 воевал. Был разведчиком и переводчиком. 3 боевых ордена, 8 медалей. Когда арестовали в 49-м, отказался подписать признание своей вины. В 56-м его амнистировали, а докторскую степень возвратили лишь в 62-м. Последние 20 лет своей жизни Фрумсон посвятил работам по проблемам социобиологии, но 3 его капитальных труда «Генетика гениальности», «Генетика этики и эстетики», «Педагогическая генетика» и статья «Родословная альтруизма» были опубликованы лишь после смерти ученого. Вновь послушаем профессора Симона Шноля.
Антон Романович Жебрюк, профессор Сахаров, другой Сим Сахаров, В. Сахаров. Другие, они пытались как-то сохранить науку, рассказывая, где можно истину. Но это было все мракобесие. И студенты, не получавшие нормального образования, это самая большая потеря для страны. Но советская власть и большевики, и наши партии, они очень внимательно относились к идеологии. И они замечательно сделали шаг, я хочу это всем сказать. Они заменили науку самодеятельностью. Это был расцвет агитбригад, расцвет пения и плясок. Какие замечательные песни пели. Как весело себя чувствовали студенты, не знающие, что они танцуют на гробах, на гибели нашей науки. Ну вот это, кстати, направление потом выродилось, или так наоборот, развилось, расцвело в виде бардовской, так сказать. Но я вот старый уже, к 80-летию дошедший, не могу забыть, на чем выросло все это дело. Ну вот, как это было? Мы думали, что правительство не может, понимает, что все вранье, голод-то продолжается, жить-то так нельзя, ничего они не понимали. 16 лет длилось это. Умер Сталин, ничего подобного. Хрущев с его заслугами, которые кто-то отмечает, а на самом деле с идиотизмом во множестве направлений. Был другом и поддерживал Лысенко. Лысенко беспартийный заседал в Политбюро по вопросам сельского хозяйства. И только в 64-м году в октябре, после смещения Хрущева, великий человек Мстислав Всеволодович Келдыш, президент к этому имени Академии, начал комиссию. Мы и так все знали. Но заключение комиссии о шарлатанстве было таким потрясающим. И что же? В 64-м году мы, наконец, получили разрешение заниматься активной наукой. Вы знаете, мы все-таки, мы в целом, наши молодые люди, талантливые люди, мы восстановились как могли. У нас были школы по молекулярной биологии, мы восстанавливались. Очень большая роль тут принадлежит Тимофею Ворисовскому, который первый прочел курс настоящей генетики на физическом факультете Московского университета, где я 50 лет работаю. Вот восстановилось, интересно, да, чем же кончилось? Мы теперь никому не уступаем, мы вновь никому не уступаем, мы опять догоняем. Но лучшие наши люди, молодые люди, не имеют должной базы в России, виноват, в нашей стране сейчас, в общем, украшают собой зарубежные лаборатории. Мы пытаемся. Секвенаторы, которые нужно, чтобы читать ДНК, стоят очень дорого. В какой-нибудь одной лаборатории где-нибудь в Барселоне, это мне известно, может быть, их два. У нас на Россию, может быть, тоже два. Сотни должны быть машин. Миллионные затраты. Это единственный способ, который может сделать страну великой. Но наше правительство не имеет ни сил, ни настроения понимать полный приоритет. Не только нет, я зря на правительство только. Народ этого не понимает. Народ занят, и это его, я его понимаю, сытостью. Он становится все более сытым. Мы едим нефть. И это замечательно питательная пища, пока мы ее не съедим. А будущее страны, конечно, в науке. И надо заметить, что после сессии Восхнил, уничтоживший генетику, мы же уничтожали физиологию, мы уничтожали химию, мы уничтожали эту поразительную вещь кибернетику. И получили персональные компьютеры за рубежа. Ну и удовольствие, что мы можем освоить программирование, освоили, и что наши математики не хуже были особенно. Вот такая картина.
Историк науки, профессор Симон Эльевич Шноль о роковых последствиях сессии Восхнил 1948 года. «Разница во времени» подготовил и вел передачу Владимир Тульц, продюсер Марк Штильман. До встречи через неделю.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Пензе на 2 месяца задержан адвокат-правозащитник Сергей Череповский. Его обвиняют в оказании сопротивления судебному приставу. Адвокат представляет интересы лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Валерия Бычкова, который также под следствием. Лидером преступной группы, занимавшейся квартирными махинациями в Москве и продажей людей в рабство, был Сергей Черник, известный спортсмен, погибший прошлым летом в Китае при сплаве по реке Юрунгташ. На севере Ливана, в городе Триполи, по меньшей мере 6 человек убиты и более 30 ранены в столкновениях между мусульманами, суннитами и шиитами. В секторе Газа в пятницу произошла серия взрывов, жертвами которых стали 5 человек, свыше 20 получили ранения. Ответственности за взрывы на себя никто не взял. На Украине начинается празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. В Ингушетии правозащитник Зураб Цачоев, похищенный и жестоко избитый неизвестными, доставлен в больницу города Назрань. На 86-м году жизни скончался известный российский актер Михаил Пуговкин. Истек крайний срок подачи апелляции на решение сербского суда о выдаче Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама, завершая поездку по Европе, прибыл в Лондон. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн встретился в штате Колорадо с Далай-ламой. В Эстонии сегодня ежегодный слет ветеранов эстонской дивизии СС.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы продолжаем цикл передач о 1918 году, великом и страшном, по выражению Михаила Булгакова. Сегодня речь пойдет о том, куда все люди в том или ином качестве рано или поздно приходят или пребывают как-то иначе, то есть о кладбищах. Надо сказать, что, несмотря на такую всеобщую востребованность, эти приюты скорби и упокоения не часто становятся специальным объектом исторических изысканий. Так вот, осенью 18 года новая большевистская власть в своем порыве к установлению всеобщего контроля и преобразования всего добралась и до кладбищ.
Тем более, что стараниями тех же большевиков проблема кладбищ становилась все более актуальной для все большего числа граждан.
В декабре 18-го был принят декрет о кладбищах, а осенью проект декрета рассматривали в Наркомате юстиции РСФСР. Этим вопросом занимался служащий наркомата некто товарищ Гуковский.
Докладная записка Гуковского о проекте декрета о кладбищах и похоронах 26 октября 1918 года. Основной мыслью декрета о кладбищах и похоронах нужно признать мысль, выраженную в статье 4 декрета, правильную по своему существу мысль, что каждый гражданин, занимавшийся общеполезным трудом и живущие с ним члены его семьи, с редакционной точки зрения, правильнее было бы сказать, находящиеся на его иждивении и неработоспособные, ибо, с одной стороны, родные могут жить и раздельно, а с другой, не всякий, совместно живущий с ним родич, должен быть удостоен бесплатного погребения, а лишь не могущий самостоятельно заниматься общеполезным трудом. Имеют право быть похороненными бесплатно. Переносится в разрешении своем в неправильную плоскость, а именно, бесплатное погребение есть мера государственного социального обеспечения. Почему принципиально правильное и планомерное осуществление этой меры может быть проведено лишь Народным комиссариатом социального обеспечения, а не отделом, ликвидирующим отношения церкви и государства? Настоятельной задачей должно быть признано также освобождение граждан от обязанности при погребении совершать какие-либо религиозные обряды. Таким образом, основными положениями декрета должны явиться тезисы. Первое. Кладбища должны быть изъяты из рук церкви и переданы вместе со всем похоронным делом в другие руки, очевидно, в руки совдепов. Второе. Похороны должны для всех совершаться единообразно. Третье. Религиозные обряды при погребении ни для кого не обязательны. Причем для так называемых гражданских похорон должны отводиться особые гражданские кладбища. Кроме того, следует иметь в виду, что сохранение платы за погребение вполне совместимо с бесплатным погребением, если плата будет вноситься не за счет покойного, а за счет учреждения или предприятия, где он работал, или какого-либо органа.
Принятый в декабре декрет отменял плату за погребение, отменял существовавшие до революции 7 разрядов платного погребения от дорогих хороших мест до участков, где бесплатно хоронили неимущих.
В общем, декларируемые большевиками принципы всеобщего равенства и чаемые ими отмены денежных отношений пришли на погост. Но об этом давайте чуть позже, а сейчас почитаем еще одну докладную записку товарища Гуковского, написанную несколькими днями раньше.
Гуковский, видимо, получил задание разобраться с положением кладбищенских дел. Особенно далеко он ходить не стал, а отправился на московское Ваганьковское кладбище. Ознакомился с его управлением, хозяйством, финансами.
Ваганьковское кладбище является самым большим московским кладбищем, занимающим площадь около 48 десятин с двумя церквами, двумя богадельнями и с почти полумиллионным годовым бюджетом. В прежнее время управление кладбищем было в руках комитета, выбираемого обществом трезвости. В настоящее время комитет устранен от кладбищенского управления, и последнее сосредоточено в руках Причта и отчасти рабочего комитета. Фактически полным распорядителем является настоятель, он же заведующий кладбищем, он же кассир. Организация рабочих и служащих кладбища представляет собой местную ячейку Московского профессионального союза кладбищенских служащих и объединяет собой 50 человек, из коих 48 рабочих и служащих. Не объединены организации лишь двое других старых служащих. В числе рабочих имеются могильщики – 28 человек, староста, привратники, садовники, маляры, столяры и прочее. Комитет рабочих состоит из 7 человек, все рабочие, все сочувствующие, но партийных нет. Председатель – могильщик Шумилин, секретарь – маляр Носков. Главный и почти единственной задачей комитета являются узкопрофессиональные интересы. Кладбищенским управлением интересуется мало, и лишь постольку, поскольку это касается своевременности выплаты заработной платы и ее размеров. Контроля над кладбищенским хозяйством почти нет, и наблюдается малая осведомленность комитета о финансовом положении кладбища.
Знаете, эти могильщики – сочувствующие советской власти, но не партийные. В мировой литературе образ могильщика особый, от шекспировских могильщиков, философов и циников до, допустим, пушкинского гробовщика. Сна, фантасмагория, эта вещь отличается от большинства пушкинских повестей, напоминает гоголевские причудливые фантазии скорее.
Ну, а если добавить еще киноряд гробовщиков, могильщиков, от комических до персонажей готических фильмов ужасов. В общем, да, партийность – тот штрих, которого этой Всемирной кладбищенской галереи как раз не доставало.
Товарищ Жигуковский был настроен довольно практически. Конечно, могильщики – это эксплуатируемый пролетариат, а церковный причт – эксплуататоры, тем более попы-мракобесы. Но довольно быстро от идеологических вопросов Жигуковский перешел к проблеме денег и кладбищенских доходов, и на них сосредоточился.
Таким образом, полным хозяином кладбища является причт. Причт состоит из 7 священников, 3 диаконов и 4 псаломщиков. До сего времени, несмотря на постановление Профессионального союза кладбищенских служащих от 23 сентября сего года, причт пользуется 1/4 всего волового дохода кладбища, распределяя его между собой в соответствии со служебным положением. 1/4 волового дохода равняется 7-8 тысячам рублей, но возможно и больше, так как отчетность в руках того же Причта. Настоятель до последнего времени совершенно не считался с комитетом рабочих, и лишь недавно счета по конторе стали проходить через комитет рабочих. О финансовом состоянии кладбища комитет имеет мало сведений. В прежние годы кладбище давало до 60 тысяч рублей чистого годового дохода, который поступал в епархиальное общество в пользу вдов и сирот духовного ведомства. В мае месяце Профессиональный союз постановил, что все доходы с кладбища остаются при кладбище, но с этого же месяца кладбище перестало приносить доход. Несмотря на то, что теперь сезон, дающий всегда наибольший доход, на кладбище нет остатка на зиму, когда поступлений всегда меньше. В то же время расходуемые памятники, значительный источник дохода, не пополняются новыми. Следует отметить, что в распоряжении Причта имеются 10 домов, причем 4 члена Причта с семьями живут в городе, рабочие же живут в крайне неблагоприятных условиях. Комитет не знает, как подступиться к просторным и удобным помещениям попов. Любопытно, что население причтовых домов, появившееся после весенних уплотнений, все городские родственники, бывшие офицеры, студенты и прочее. Общее впечатление. На кладбище полное засилие попов, извлекающих из кладбища постоянный и большой доход.
Через полмесяца, в начале ноября 2018 года, Жигуковский еще раз обследовал финансовое положение Ваганьковского кладбища. Оказалось, что в 1915-17 годах кладбище приносило доходы 70-80 тысяч рублей ежегодно, но в 2018 году за 10 месяцев набралось всего 1700 рублей.
Резкое понижение доходности в текущем году объясняется, по словам Причта, непомерно вздутыми ценами на рабочие руки и на материалы. Но нельзя не обратить внимания, что понижение доходности совпадает с постановлением Профессионального союза кладбищенских рабочих и служащих о прекращении выдачи доходов с кладбища попечительству о бедных духовного звания, бывшему собственнику кладбища. Главной доходной статьей кладбища является так называемая могильная часть, то есть плата за места и рытье могил. В настоящее время все места на кладбище разделены на 7 разрядов. Причем плата за них, включая и рытье могил, взимается по следующей таксе, выработанной местным комитетом кладбищенских рабочих и служащих. Вне разряда – наилучшие места у входа на кладбище и вблизи церкви – от 350 до 1500 рублей. Третий разряд – от 170 рублей до 250. Четвертый разряд – от 100 до 120 рублей. Пятый разряд – от 50 до 60 рублей. Шестой разряд – от 25 рублей до 50 рублей. Седьмой разряд – бесплатный. В седьмом разряде хоронят покойников, совершенно неимущих и присылаемых из больниц, моргов и тому подобных учреждений. Причем за покойников вносится плата в размере от 15 копеек до 1 рубля. Места, отведенные для этого разряда, теперь все заполнены, и так называемых бесплатных хоронят в шестом разряде. Следует отметить, что в расходе по могильной части проводится выдача причту 1/4 волового дохода с кладбища. Удержание причтом 1/4 волового дохода с кладбища – явление общее для всех православных кладбищ.
В русском языке до сих пор сохраняется выражение «похороны по первому разряду». Хотя давно уже никто не помнит и, наверное, не задумывается, что именно это некогда означало. А это было не абстрактное наилучшим образом, а совершенно конкретный набор привилегий платных.
Переходя к данным о количестве погребений на кладбище и о распределении погребений по разрядам. Около 50% всех погребений приходится на седьмой разряд, то есть на бесплатные или почти бесплатные погребения, а на седьмой и шестой разряды вместе около 90% всего числа погребений. Любопытно вычисление стоимости одного погребения для настоящего времени, если считать, что все погребения должны совершаться за одинаковую плату. Разделив общую сумму расхода по кладбищу за сентябрь текущего года, 57 тысяч рублей на общее среднее число погребений 1 тысяча, получим интересующую нас сумму – 57 рублей. Таким образом, произведя все погребения бесплатно, придется на каждое погребение расходовать около 60 рублей.
Гуковский имел в виду, что расходовать эти 60 рублей будет государство, и занялся подсчетами, как повысить рентабельность кладбища. Выходило, что не особенно ее и повысишь.
В заключение считаю нужным указать, что при национализации кладбищ нельзя рассчитывать на какие-либо особые капиталы кладбищ. Речь идет о православных кладбищах. Ибо до сего времени православные кладбища принадлежали каким-либо обществам. Например, Ваганьковское кладбище принадлежало попечительству о бедных духовного звания, куда и направлялись все расходы. Так называемые взносы на вечную уборку могил делались обыкновенно не кладбищенским конторам, а церквам, находившимся при кладбище.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». В декабре 1918 года молодой советской властью был принят декрет о кладбищах.
Итак, по декрету 18 года погребение стало равным для всех, без обязательных религиозных обрядов и бесплатным. Советская власть готова была платить за своих мертвецов. И соблазнительно было бы сказать, что вот, мол, как раз на кладбище коммунистический идеал и воплотился в жизнь, тогда как среди живых людей этого не получилось. Но не станем делать таких утверждений, ибо советское кладбищенское равенство вызывает большие сомнения. Во-первых, потому что советскому времени свойственны ни в каких законах не прописанные ранжированность и кастовость погребений. Кому Кремлевская стена, кому Новодевичья, простонародью окраинные кладбища. Место погребения стало вопросом престижа. В дореволюционной России такого не было. По первому разряду хранили на тех же кладбищах, только поближе к церкви или ко входу. А вот партийные чиновники, атеисты, завели себе кладбищенский ранжир. Продолжить эту тему я попрошу гостя нашей студии сегодня, профессора университета Кеннеса, Атланта, США, Екатерину Владимиров.
Элитарные кладбища в Москве, в России вообще, санкционировали политическую власть и сохраняли установивший социальный порядок в обществе. Ну, элита всегда захоранивалась отдельно, и практически можем считать, что она захоранивалась отдельно со времен Железного века. Символическим бессмертность элиты устанавливалась в обществе, и таким образом общество демонстрировало, что элита вечна. И считается, что советская власть стала захоранивать мертвых, своих мертвых, с 1918 года. Но это, в общем-то, точка зрения живых, потому что с точки зрения мертвецов у нас уже существовали захоронения на Красной площади. Эти захоронения, как известно, были в кремлевских соборах, поэтому с точки зрения мертвых они просто получили новых соседей.
Как-то с точки зрения мертвых.
Ну, видите, вы понимаете, существует две точки зрения. Если вы смотрите в горизонтальной плоскости с точки зрения мертвых, то тогда, безусловно, вы понимаете, что все находятся в одной плоскости, да, горизонтальной. А для мертвых, находящиеся на поверхности разделения стенами, мавзолеями, церквями, они же не видны, поэтому, соответственно, у нас только две точки зрения. Для кого же, собственно, существовали эти элитарные захоронения? Если они не существовали для мертвецов, значит, они существовали и были заведены для живых. И, безусловно, в этом была определенная символика. Значит, те мертвые, которые захоронены советской властью и были захоронены на Кремлевской площади около стены или в стене, они отделялись от тех мертвых, которые были захоронены на территории Кремля, просто практически стеной. Но с точки зрения мертвецов эта стена находилась на поверхности, поэтому она, как бы, в общем-то, для мертвых незрима. Интересно, что мертвецы советского периода, они действительно разделялись по ранжиру, и делились они на тех, которые захоранивали в могилах на Красной площади, и тех, которые захоранивали в сжигали, и их пепел в урнах монтировали в стену на Красной площади. Но оказалось, что урны на Красной площади, которые были вмонтированы, тоже были не одинакового достоинства. Потому что часть урн вставляли слева от мавзолея, часть урн вставляли справа от мавзолея. Вот, например, с 25 по 35 год практически все урны были справа. С 37 года почему-то все урны монтировались слева. А с 76 по 85 год практически до последних захоронений на Красной площади опять справа. Понять, на самом деле, логику захоронений слева и справа довольно сложно, потому что она не определялась статусом человека или не определялась его положением в советской или партийной элите. Среди членов ЦК КПСС 87 человек похоронены у Кремлевской стены, и последняя могила Черненко была определена в 1985 году, и последняя урна Устинова была вмонтирована в стену в 1984 году. А дальше уже было понятно, что количество советской партийной элиты растет. Поэтому Красная площадь не могла вместить всех желающих мертвецов, которые должны были похоронены с высокими почестями. Поэтому стала необходимость расширяться, и советская партийная элита стала искать, где же еще можно захоронить своих достойных мертвецов. Оказалось, что таким местом явился Новодевичий, где захоронения стали производиться с 1927 года, и сейчас там в этом городе мертвых находится примерно 26 тысяч захоронений. А далее выяснилось, что партийные элиты и советская элита растут, а мест по-прежнему не хватает. И поэтому с 70-х годов было определены два филиала Новодевичьего. Это Новокунцевское кладбище и с 77-го года Троекуровское кладбище. Но почему-то достойных мертвецов всегда больше, чем мест, свободных для захоронений. Поэтому я недавно читала статью о том, что существует проект российского правительства по созданию некрополя для того, чтобы переместить всех достойных мертвецов со всех кладбищ, а также открыть возможности захоронения для будущих достойных мертвецов уже российского общества.
Да, этот проект обсуждался уже несколько месяцев назад. Там проведены даже очень значительные и архитектурные, и организационные работы. Но вот давайте вернемся все-таки в ту эпоху послереволюционную. Вот в Москве в 17-м отгремели октябрьские бои. Победители большевики занялись тут сразу же сортировкой покойников своих, павших за дело революции. Хоронили под Кремлевской стеной, о которой вы говорили, а вот их противников, погибших юнкеров, на Братском Всехсвятском кладбище. Это потом в 25-м году его снесли, сейчас это возле метро «Аэропорт».
Меня всегда занимает вопрос, как, собственно, определяли своих и от чужих. Ну, скажем, юнкера, наверное, частично были одеты в юнкерскую форму. Но, с другой стороны, можно себе представить, что люди в 17-18 году, в общем, были достаточно плохо одеты. И определить, кто из них свой, а кто чужой, просто по внешнему виду достаточно сложно. Поэтому говорят, что самое лучшее символическое захоронение – это могила неизвестного солдата, потому что, в общем-то, эта могила, она символизирует только патриотический порыв и как бы дает возможность установить патриотическую принадлежность человека. Ну, в общем-то, не определяет достоверно ни по какому генетическому анализу, кто на самом деле находится в этой могиле. И таких мест захоронений неизвестного солдата достаточно много известно. В частности, вот на кладбище, скажем, в Арлингтоне, в Соединенных Штатах Америки, тоже есть могила неизвестного солдата. И тоже не совсем ясно, кто был захоронен, южане, сибиряне или какие-либо другие борцы за свободу.
Позвольте еще поворот сюжета. Вам не кажется, что большевикам была свойственна настоящая похоронная мания? Главное торжество на ранних этапах революционной власти – это чьи-нибудь пышные похороны очередных каких-нибудь жертв революции с венками, речами, песнями. Кстати, и до революции любимые акции радикальной интеллигенции были ведь похороны жертв режима. В Москве в 1905-м хоронили Николая Баумана. Одним из центральных эпизодов восстания на броненосце Потемкин было требование мятежников похоронить в Одессе матроса с Потемкина, якобы убитого офицером. Там на самом деле непонятно, кто и когда его убил, но процессии тоже придали максимальную торжественность. Или, во всяком случае, именно в таком виде, что весь город шел следом за гробом, это событие занесли в революционный миф. А уж победив, большевики с похоронами развернулись вовсю. Еще памятники любили ставить. А главного своего вообще хоронить не стали, тем самым как бы законсервировав не столько тело вождя, сколько ситуацию похорон.
Я вот недаром вспомнила железный и бронзовый век, потому что антропологами установлено, что как только новое племя захватывает территорию, оно сразу начинает первым делом хоронить своих мертвецов и очень пышно это праздновать. Люди вообще любят похороны и придают им весьма большое значение. Во-первых, можно праздновать несколько дней. Это тоже как бы дает возможность не работать. Это как бы люди очень это любят. Венки, речи и своеобразные ритуалы, которые выработаны практически каждым новым режимом, они несколько напоминают предыдущие ритуалы, что довольно понятно, потому что люди, в общем-то, как сейчас говорят, не особенно креативные. Придумать что-то новое довольно сложно, поэтому как бы вот венки и большие демонстрации, они всегда сопровождали похороны и являлись таким своеобразным ритуалом закрепления вот этого нового режима. И советское государство в данном случае ничем не отличалось от своих предшественников.
Ну что ж, само употребление слова «празднование» относительно похорон, используемое Катей, оно напомнило мне недавнюю публикацию в газете «Известия», где говорилось о том, что В Екатеринбурге празднуют 90-летие расстрела царской семьи. Ну, обращаясь вообще к вот 18-му году, к нашему скорбному сюжету, можно отметить, что, в общем, большевики имели основания называть себя могильщиками старого строя. Хотя вот с равенством у них и для покойников ничего не получилось, как мы видим из документов. А на место якобы искорененных ими религиозных предрассудков народилось множество новых самодельных суеверий. Но на фоне нашего сегодняшнего разговора, свойственный также ранней советской эпохе культ молодости, юности, согласитесь, очень схож, все-таки очень напоминает какой-то вариант молодости из известной американской комедии «Смерть ей к лицу», где моложавость и приятная внешность оказывались плодом усилий гримеры из похоронного бюро. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала профессор университета Кеннеса Атланта Екатерина Владимиров. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсер передачи Марк Штильман. Вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».